Сообщение, сделанное на зимнем обучении 2016 года в городе Анахайм, США. Тема обучения. Изучение кристаллизация книги пророка Иезекииля. Часть первая. Сообщение четвертое. Название сообщения – координация четырех живых существ. Текст описания. Книга пророка Иезекииля, глава 1, стихи 9 и с 11 по 14. Послание к римлянам, глава 12, стихи 4 и 5. Четвертое сообщение – это очень важное общение. Я надеюсь, мы получим небесное видение, которое будет перелито в наше существо, о координации четырех живых существ. И я хотел бы прочитать вам стихи из текстов Писания, особенно первая глава книги пророка Иезекииля, стих 9. «Их крылья, крылья живых существ, были соединены одно с другим. Они не поворачивались, когда они шли. Каждое шло прямо вперед». И стихи с 11 по 14. «Таковы их лица, и их крылья были распростерты вверх. У каждого два крыла были соединены одно с другим, и два покрывали их тела. И каждое шло прямо вперед. Куда должен был идти дух, туда они шли. Они не поворачивались, когда они шли. А подобие живых существ, их вид был как горящие огненные угли, как вид факелов. Огонь ходил то туда, то сюда среди живых существ, и огонь был яркий, и из огня исходила молния, и живые существа бегали. Слава Господу, они бегали. Они бегали то туда, то сюда, как вид вспышки молнии». Знаете, где-то посреди сообщения я попрошу четырех братьев подняться сюда, и мы продемонстрируем четыре живых существа. Я не думаю, что они могут бегать как молния. Но вы увидите на этом примере, как это соответствует тексту в плане и в примечаниях. Мне кажется, это поможет вам. Итак, я молюсь о том, чтобы Господь воссиял над этими планами и воссиял над пунктами плана в нашем существе. Я хотел бы, чтобы этот план стал мгновенным говорением Господа для нас. Теперь, первый римский пункт. Тут говорится, центральным моментом в первой главе книги пророка Иезекииля, центральным моментом является откровение о том, что Богу нужна группа живых существ. Это Божья нужда. Ему нужна группа живых существ, которые могут координироваться вместе как единое совокупное целое, совокупный Христос, для его выражения, движения и управления. Если у нас нет такой координации воедино, как единого совокупного целого, совокупного Христа, то у нас не может быть выражения Бога, у нас не может быть Его движения и управления. Итак, координация очень важна. Затем тут говорится, координация — это ключ к пониманию видения в первой главе книги пророка Иезекииля. Итак, координация — это ключ к этой глубочайшей главе в Библии. А теперь я хотел бы еще отметить одно положение. Я думаю, вы слышали, наверное, как мы это говорили. Но вы знаете, когда брат Бенсон говорил с братом Ли о каких-то святых, что они должны поехать в Россию, брат Ли всегда задавал один и тот же вопрос. Могут ли они координироваться? Могут ли они координироваться? Итак, координация очень важна для Божьего выражения, движения и управления. Это Его вечный замысел. Это Его выражение, движение и управление. Это соответствует Бытию 1.26. Итак, смотрите, здесь показаны все эти стихи из первой главы книги пророка Иезекииля. Первая глава книги пророка Иезекииля 1.5. Джеймс уже отметил это. «И из середины его, из середины огня, вышло подобие четырех живых существ, и таков был их вид. У них было подобие человека». У них было подобие человека. Теперь второй римский пункт. Координация четырех живых существ осуществляется не в них самих. Святые, в нас самих нет ничего, что может координироваться с другими. Не в них самих, а в Боге. Наша координация в Боге и посредством божественной мощи, божественной силы и божественной благодати. Потому что орлиные крылья являются средством, благодаря которому они координируются и движутся как одно. И, конечно, Джеймс читал этот стих из книги пророка Исаии 40:31. Там говорится, «Но ждущие Иегову обновят свою силу. Они поднимутся на крыльях, как орлы, будут бежать и не утомятся, будут идти и не изнемогут». Знаете, в одном переводе говорится, вот где тут в тексте написано, что они поднимутся на крыльях, как орлы. В одном из переводов говорится, у них вырастут крылья, как у орлов. Когда вы ждете Иегову, как вечного Бога, вы поднимаетесь на крыльях, как орлы. У вас вырастают крылья, как у орлов. В следующем сообщении завтра мы увидим, что ждать вечного Бога, то есть Иегову, значит положить себе конец. Положить конец. Это означает, что мы останавливаемся в своем житии, в своих делах и в своей деятельности. Мы останавливаемся в своем житии, в своих делах и в своей деятельности. Мы принимаем Бога в Христе как нашу жизнь, как нашу личность и нашу замену. Это будет в следующем плане, но это стоит повторить. Итак, крылья орла здесь, можно сказать, это сила воскресения Христа. Наша координация происходит в силе воскресения Христа. И эта сила воскресения Христа — это Божья сила в жизни, которая становится нашей благодатью. Становится нашей благодатью. Итак, святые, просто говоря практически, мы знаем, что благодать — это Бог в Христе как Дух для нашего наслаждения, правильно? Поэтому это Божья сила в жизни, которая становится нашей благодатью. Мы можем только координироваться вместе, если мы наслаждаемся Господом. Если вы не наслаждаетесь Господом, тогда нет никакой координации. Никакой координации. Потому что крылья орла — это Божья сила в жизни, которая становится нашей благодатью, то есть Бог в Христе как Дух для нашего наслаждения. Для наслаждения. Теперь второе послание Коринфянам 12:9. В этом отрывке Павел просит у Господа три раза, чтобы жало было удалено из него. Но Господь не отвечает на молитву Павла. Он говорит, «Моей благодати достаточно для тебя, ибо моя сила становится совершенной в слабости». Затем Павел говорит, «Поэтому я охотнее всего буду скорее хвалиться своими слабостями, чтобы сила Христова стояла шатром надо мной». Первое послание Коринфянам 15:10, там говорится, «Но благодатью Божьей я есть то, что я есть». Мне нравится, «Но наслаждением Божьим я есть то, что я есть». И Его благодать ко мне, Его наслаждение ко мне оказалось нетщетной. Напротив, я обильнее, чем все они, потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной. Это показывает, что благодать — это личность, благодать — это сам Христос. Послание Галатам 2:20. Там говорится, «Не я, а Христос живет во мне». А здесь говорится, «Не я, а благодать Божья, которая со мной». Это показывает, что благодать Божья — это сам Христос, как наше наслаждение. Пункт А. Сам Бог является координирующим фактором, благодаря которому все части божественного строения могут быть едины. Все части божественного строения могут быть едины. В Исходе 26, 29 и 30 мы видим, что скиния, что соединяло скинию? Золото. И золото — это сам Бог, как координирующий фактор. И здесь вы видите обкладывающее золото. Все брусья были обложены золотом. Это означает, что они были обложены Богом. они были обложены золотом и большим весомым количеством золота. И тут говорится, «И сделай их кольца из золота, как крепление для перекладин, и обложи перекладины золотом». Итак, есть обкладывающее золото, есть скрепляющее золото, как кольца, и есть пересекающее золото, как перекладины. Это показывает, что Бог — координирующий фактор, благодаря которому все части божественного строения могут быть едины, как обкладывающее золото, как скрепляющее золото и как пересекающее золото. Теперь у меня здесь есть «сравнить». И все стихи под этим «сравнить» связаны с любовью. Святые без любви... Вы знаете, сам Бог есть любовь. Первое послание Иоанна 4:8. Там говорится, кто не любит, тот не узнал Бога, потому что Бог есть любовь. И любовь — это природа Божьей сущности. Любовь — это выражение жизни. Любовь — это природа Божьей сущности. Бог есть любовь. Поэтому без Бога как нашего координирующего фактора, без Бога как любви в качестве координирующего фактора нет координации. Не может быть координации. И мы осознаем, что в общении в книге «Жизненные группы» там говорится, что церковь — это дом, церковь — это больница, и церковь — это школа. Церковь — это дом, который помогает воспитывать нас. Слава Господу за церковь как дом. Церковь — это больница, где нас исцеляют и восстанавливают. И церковь — это школа, где нас обучают и назидают. И что должно происходить в церкви? Как в доме, больнице и школе, там должен быть Бог как любовь. Даже с человеческой точки зрения, у нас дома, что делает дом тем, чем он является? Любовь. Что делает больница тем, чем она является? Она должна быть наполнена Риками Скеттердеями. Но у нас нет таких больниц. Там просто, вот, примите это лекарство и уходите. Никакой любви, никакой любви. Даже школа, я говорил вам раньше, у меня в начальной школе, я помню всех учителей своих, от детского сада до выпускных классов, я помню тех, кто любил меня, и тех, кто был злым. И даже с человеческой стороны, любовь, когда ваш учитель любит вас, вы лучше учитесь. Правильно? Если это с человеческой стороны истина, насколько больше в церкви как в школе, если мы любим друг друга Господом как любовью, насколько больше мы усвоим божественных истин, которые преподносятся нам, и божественные истины, которые назидают нас. Вы знаете, на похоронах моего отца учительница, которая учила меня в первом классе, она пришла, я был удивлен, что она вообще жива еще. Я увидел ее, и когда я увидел ее, такое впечатление, что я просто съежился до размеров первоклассника. Но я не буду этого делать, понимаете? Мне было бы трудно это сделать сейчас. Но я сказал: «Миссис Эндерсон!» Она сказала: «Эдди!» Так сладко было. Она была верующей в Христе, и она любила меня, и я так этого и не забыл. Я очень многому научился у нее в первом классе. Верите вы в это или нет? Хорошо. Во втором послании к Тимофею, 1 глава стихи 6-7, Павел говорит Тимофею, что тот должен раздувать в пламя дар Божий, ибо Бог дал нам дух не боязни. Видите, Бог дал нам дар, дух, наш слитый дух. Ибо Бог дал нам дух не боязни, а силы и любви и здравомыслия. Святые, если мы хотим, чтобы церковь созидалась, если мы хотим координироваться друг с другом, как живые существа, нам нужно упражнять свой дух любви. Нам нужно упражнять свой дух любви. В первом послании к Коринфянам 12:31 Павел говорит: «Я показываю вам превосходнейший путь». Это самый последний стих в 12 главе 1 Коринфянам. Это вступление к 13 главе 1 Коринфянам, главе о любви. Он говорит: «Я показываю вам превосходнейший путь». Это показывает нам, что превосходнейший путь что-либо делать или быть кем-либо в теле Христовом и для тела Христова — это посредством Бога как любви и в Боге как любви. И первое послание к Коринфянам 13:5, там говорится: «Любовь не ведет счет злу». Это означает, что любовь прощает и забывает. Любовь не ведет счет злу. Она не смотрит на кого-то и не говорит: «А, в 1965 году ты обидел меня». Как вы можете координироваться друг с другом, если вы ведете счет злу друг друга? Вам нужно забывать и прощать проступки друг друга, если вы хотите координироваться друг с другом. И первое послание к Коринфянам 13:7, там говорит: «Любовь все покрывает». Любовь все покрывает. Если вы посмотрите примечание, оно поразительное для меня. Примечание к слову «покрывает» говорится: «покрывает, как крыша ошибки других». «Покрывает, как крыша ошибки других». «Любовь покрывает все». Это означает, что она покрывает, как крыша, ошибки других. В 8 стихе 1 Коринфянам 13 главы, у нас тут этот стих не написан, тут написано: «Любовь никогда не проходит». Это означает, что любовь никогда не падает, выживает в любых обстоятельствах. Б. Все, чем мы являемся в самих себе, имеем в самих себе и делаем в самих себе, приводит не к координации, а к разделению и обособлению. Послание к Филиппийцам 3:3, Павел говорит: «Ибо обрезание — это мы, те, кто служит Духом Божьим, хвалится Христом Иисусом и не уверен в плоти». Вотчман Ни сказал кое-что, что затрагивает меня. Он говорит, эта фраза «не уверен в плоти» означает следующее. Она означает, что у вас такой настрой: «Я могу ошибаться». Я могу ошибаться. Другими словами, когда вы собираетесь для общения с братьями и сестрами, с которыми вы координируетесь, у вас такой настрой, что вы не уверены в плоти. Это означает, что да, я чувствую, что это правильно внутренне, но я могу ошибаться. Я и прежде ошибался, я могу ошибаться, поэтому у меня нет никакой уверенности в плоти. В пункте В говорится: «Крылья орла предназначены не только для движения, но и для защиты. Все, что мы делаем, и все, чем мы являемся, должно осуществляться благодатью Господа и силой Господа». Поэтому все, что мы делаем, и все, чем мы являемся, все это должно осуществляться благодатью Господа и силой Господа. Второе послание Коринфянам 1:12. Мне нравится этот стих. «Ибо в том наша похвала, — говорит Павел, — свидетельство нашей совести, что в прямоте и искренности Божьей, не в плотской мудрости, а в благодати Божьей, мы вели себя в мире и в более обильной мере по отношению к вам». Это свидетельство нашей совести. Мы вели себя в благодати Божьей. Это крылья орла. Мы вели себя в благодати Божьей. Апостолы оказались в ситуации смерти. И в этой ситуации смерти они были в прямоте. Вот это слово «прямота» можно перевести как «простота». В этой ситуации смерти они были вынуждены быть простыми и полагаться не на самих себя, не на свои природные способности для того, чтобы найти решение в своих трудных обстоятельствах. Они просто принимали благодать Божью как решение для своих трудных ситуаций. В пункте Г говорится: «В то же время мы находимся под сенью, покровом благодати Господа и силы Господа». Святые, у меня тут упомянуты стихи из псалмов, и я бы воодушевил вас поместить стих Псалом 17:8 в свой молитвенный словарь с Господом. Это прекрасная молитва. Тут написано: «Береги меня, как зрачок твоего глаза. В тени Твоих крыльев скрой меня». Нам нужно молиться так Господу. «Господь, береги меня, как зрачок Твоего глаза». Я не буду этого делать, но если бы я позвал сюда кого-то, и я просто начал бы пальцем тыкать ему в глаз, я бы близко бы не приблизился к нему. Они бы схватили меня за палец. Мы хотим, чтобы Господь берег нас, как зрачок своего глаза. Это показывает, насколько мы драгоценны для Него. И мы должны быть скрыты в тени Его крыльев. В Псалме 57.1 говорится: «Благоволи ко мне, Боже, благоволи ко мне, ибо в Тебе находит убежище моя душа. В тени Твоих крыльев я найду убежище, пока не пройдет уничтожение». Псалом 63.7. Там говорится: «Ибо Ты был мне помощью, и в тени Твоих крыльев я буду восклицать от радости». Слава Господу! Чудесно. В тени Его крыльев мы можем восклицать от радости. Затем Псалом 91.4. «Своими перьями Он покроет тебя, и под Его крыльями ты найдешь убежище». Теперь мы переходим к пункту «Д». Там говорится: «Живые существа выглядят как человек, но движутся как орел». Они движутся как орел. Один. Отсюда следует, что наше выражение всегда должно быть выражением нормального человека. В пункте 2 говорится: «Но движущиеся и осеняющие крылья должны наводить людей на мысль о божественном существе, о том, что с нами Бог, как наша сила и защита». Итак, мы должны производить такое впечатление на людей. Третий римский пункт. Это очень важная часть плана. Тут говорится, сказанное в Иезекииле 1.9 и 11.12 представляет прекрасную картину координации, которая нужна нам в церковной жизни. Я снова хотел бы прочитать эти стихи. 9 стих. «Их крылья были соединены одно с другим, они не поворачивались, когда они шли, это живые существа». Их крылья были соединены одно с другим, они не поворачивались, когда они шли. Каждое шло прямо вперед. Иезекииль, 1 глава, стихи 11-12. «Таковы их лица, и их крылья были распростерты вверх. У каждого два крыла были соединены одно с другим, и два покрывали их тела, и каждое шло прямо вперед. Куда должен был идти дух, туда они шли, и они не поворачивались, когда они шли». Не поворачивались, когда они шли. Через несколько минут мы увидим картину этого. Чудесно. Аллилуйя. В пункте А говорится, на самом деле слова здесь все это описывают замечательно. В пункте А говорится, каждый из живых существ смотрит в одном направлении, соответственно, на север, на юг, на восток и на запад. А два их крыла распростерты и соприкасаются с крыльями соседних существ, образуя квадрат. В пункте Б говорится, в каком бы направлении ни двигались живые существа, никому из них не нужно поворачиваться. Одно просто идет прямо вперед, одно идет назад, двигаясь вспять, а остальные стороны движутся боком. Пункт В. Это прекрасная картина координации в церкви, как теле Христовом, в которой у каждого члена есть свое конкретное положение и функция, или служение. Вы знаете, в первом послании к Коринфянам, 12 главе, стихах с 14 по 30, я не буду читать все эти стихи, но там мы видим две ошибочные мысли. Первая ошибочная мысль такова. Член говорит, один член говорит, так как я не рука, то я не от тела. Другими словами, что делает этот член? Этот член презирает сам себя и завидует работе других. Никогда не презирайте свою функцию, не презирайте самих себя и не завидуйте другим. Вторая ошибочная мысль. Там говорится, не может глаз сказать руке, «Ты мне не нужна». Мы никогда не должны говорить кому-либо, другому члену тела Христова, «Ты мне не нужен». Что это означает? Это означает, что мы гордимся собой, мы считаем, что один человек может быть всем, всеобъемлющим, и мы презираем других. Это второе ошибочное представление. Мы говорим «нет» обоим представлениям. Все члены драгоценны. Нам нужны все члены, и нам нужно, чтобы все тело смешивалось воедино. А теперь мы переходим к пункту «Г». Там говорится вот что. Когда один член функционирует, он движется прямо вперед, чтобы исполнить свою функцию, а остальные члены приспосабливаются к нему, двигаясь в ту же сторону. При этом одни движутся вспять, а другие — боком, делая все через крест и посредством Духа, чтобы раздавать в других Христа ради Его тела. Святые, это не просто слова «через крест посредством Духа, чтобы раздавать других Христа ради Его тела». Это действительно так. Когда вы координируетесь с другими братьями и сестрами, у вас в своем существе должна быть такая молитва: «Господь, я хочу делать все на этом собрании, во время этого общения, через крест. Я хочу быть посредством Духа. Я хочу раздавать Христа в своих братьев и сестер. И я хочу делать это ради созидания Его тела». Господь ответит на такую молитву. Для того, чтобы продемонстрировать это, я попросил этих четырех братьев выйти сюда. Итак, братья, давайте выходите сюда. Ты становись лицом сюда. Ты лицом сюда. Ты, брат, выходи сюда. Ты сюда лицом. А ты лицом сюда. Видите, это квадрат. Вот их крылья. Вот крыльями соприкасайтесь. Этот член функционирует в благовестии. Его функция — это благовестие. Я прав, наверное, да? Хорошо. Этот член функционирует в пастырстве. Хорошо. Я просто использую это в качестве примера. Просто помните, Брэди, что я сказал. Брэди, его функция — это жизнь и рост в жизни. А этот брат, его функция — чтобы погружаться в истину и совершенствовать других в истине. Итак, братья, пожалуйста, вот сюда подойдите и крыльями не разъединяйтесь. Итак, когда этот брат функционирует в благовестии, он не просто убегает, он функционирует в теле. Он функционирует через крест, посредством Духа, чтобы раздавать в других Христа ради Его тела. Поэтому, когда они движутся, он движется, и эти два брата движутся боком, а этот брат движется вспять. Давайте, братья, двигайтесь сюда. Видите, вот так. Правда прекрасно? Вы скажете: «О, это выглядит так неуклюже». Но это не неуклюже, это прекрасно. Если бы они могли бегать как молния, вы бы увидели, как это прекрасно. Но я не буду заставлять их это делать. Итак, тут написано, что они бегают как молния. И они как горящие факелы и горящие угли. Они зажигают друг друга в этой координации. И огонь ходил то туда, то сюда среди живых существ. Огонь не статичен был. Они зажигали друг друга. Вы видите, что этот пасущий брат, когда благовествующий брат функционирует, ему нужно научиться идти вспять. Ему нужно научиться идти вспять. Святые, нам всем нужно учиться ходить вспять, когда кто-то идет лицом вперед. Этот брат, который функционирует в благовестии, ему тоже нелегко. Он не может просто побежать и сказать: «До свидания, братья». Он должен функционировать с этими братьями. Он должен быть ограничен и управляем этими братьями. А эти братья, которые являются жизнью и истиной, они должны научиться ходить боком. Видите, это прекрасное хождение. Хождение вперед, хождение вспять, хождение боком вправо и хождение боком влево. Когда наступает время для пасторства, этот брат идет вперед, а брат, который в благовестии, должен идти вспять. И эти братья, они идут боком. Но когда приходит время для жизни, этот брат идет вперед. Видите? Братья, смотрите, где там подиум заканчивается. Этот брат идет так, а когда наступает время для истины, этот брат идет вперед. И они быстро движутся, как молния. Послушайте, координация не замедляет вас. Что замедляет вас, это когда вы делаете все независимо. Координация ускоряет вас и готовит вас для Божьего выражения, движения и управления. Видите? Видите красоту? Кто придумал бы нечто подобное? Только Бог мог придумать такое. Движение вперед, движение вспять и два движения боком. Можно сказать, бег вперед, бег вспять и два бега боком. Можно двигаться сюда, туда, сюда и сюда. Видите картину, братья и сестры? Спасибо, братья. Большое спасибо. Я надеюсь, вы видите это. Видите это. Надеюсь, вы практикуете это. Надеюсь, вы учитесь и осознаете, мне нужно научиться ходить вспять. Знаете, брата Дика здесь нету. Он смотрит это по видео. Я очень люблю его, я скучаю по нему. Вы знаете, когда брат Дик функционирует, мне нужно двигаться спиной быстро, как молния. И для меня это радость. Для меня это большая радость так делать. Хорошо, мы читали пункт Г. Читали пункт Г, да? Хорошо. Теперь мы переходим к пункту «Д». И вы поймете сами, по мере того, как мы читаем это. В церковном служении всем нам нужно учиться не только ходить прямо вперед, но и ходить вспять и боком. Первый пункт. В координации нет свободы или удобства. Координация не дает нам поворачиваться. Видите, здесь нет никаких поворотов. Координация не дает нам поворачиваться. Координация не дает вам уйти в крайность. Как в послании к Ефесянам 3:18. Там говорится, быть в силах постигнуть со всеми святыми вселенские измерения Христа, ширина, длина и высота и глубина. Это куб. Это куб. И если вы прочитаете жизнеизучение послания к Ефесянам, брат отмечает, что нам необходимы кубические переживания Христа. Мы не должны двигаться по одной линии. Святое святых — это куб, это квадрат, это куб. И что сохраняет вас в этом кубе? Что сохраняет вас в этом кубическом квадрате? Это координация. Координация. Вы не становитесь человеком, движущимся по одной линии. В благовестии, или в пасторстве, или в жизни и в истине, потому что вы движетесь как один человек. Вы движетесь как один человек. Правда, это прекрасно? Это прекрасно. Второй пункт. Прежде чем что-либо делать, нам нужно остановиться. Прежде чем что-либо делать, нам нужно остановиться. Для чего? Для общения и координации с теми, кто служит с нами. Остановитесь для общения и координации с теми, кто служит с нами. Третий пункт. Общение смешивает нас, сливает нас, поправляет нас, соразмеряет нас, согласовывает нас, ограничивает нас, защищает нас, снабжает нас и благословляет нас. Тело находится в общении. Знаете, перед тем, как брат Ли ушел к Господу, он поделился двумя вещами. Он записал кое-что. Он хотел рассказать это с работником и старейшинам. Один из пунктов, он у меня висит, как рамка на стене. Он хотел, чтобы старейшины и соработники пасли друг друга и любили друг друга, и были бы образцом жизни тела. Образцом жизни тела. Братья и сестры, я хочу просто сказать вам, я считаю, что вот мы как соработники, мы на пути к этому, на этом широком пути координации и общения, и мы пасем друг друга, мы любим друг друга, это образец жизни тела. Видите, братья, которые в этом квадрате, в этом кубе, должны любить друг друга. Господом, как своей любовью. Между нами должна быть божественная любовь. Знаете, последние слова брата Ли, старейшинам в Анахайме, это было очень поразительно, когда он сказал это. Братья в Анахайме помнят об этом. Мы собирались поехать в горы, чтобы провести выходные в молитве и общении. И брат Ли очень сильно болел. Поэтому мы попросили брата Эндрю спросить у брата Ли, есть ли у него какое-либо общение для нас, как старейшин. Это последнее слово брата Ли старейшинам в Анахайме. Он мог сказать очень много. У нас было представление о том, что он нам скажет. Например, какая-то вершина божественного откровения, что-то подобное. Он сказал, Эндрю, скажи старейшинам в Анахайме, что они должны любить друг друга, их жены должны любить друг друга, и они должны любить детей друг друга. Это жизненная группа. Любить друг друга, жены ваши любят друг друга, и вы любите детей друг друга. И это божественная и мистическая координация. Должна быть такая любовь. Поэтому мы говорим о любви. Должна быть божественная любовь в этом движении четырех живых существ. Вот я тут вспомнил отрывок в нормальной христианской церковной жизни. Это 30-й том собрания сочинений брата Вотчмана Ни. Там говорится о множественности старейшин. Это относится ко всем нам, поскольку мы все в группах служения, мы все в общении. Мы все движемся вперед, вспять, боком. И что брат Ни написал там, это прекрасно. Я прочитал это брату Ли, и брат Ли сказал, брат Ни написал такие прекрасные слова, я никогда бы не мог написать ничего подобного. А брат Ни сказал бы, я никогда не мог бы написать того, что написал брат Ли здесь. Но я хотел бы прочитать вам это. Здесь говорится вот что. Смотрите, я ищу, где лучше начать. В Писании мы видим, что в поместной церкви всегда было больше одного старейшины. Воля Божья не в том, чтобы один верующий был выделен из числа всех прочих и занял особо почетное место, а остальные пассивно подчинялись его воле. Если управление всей церковью верено одному человеку, то как легко ему стать самоуверенным, возомнить о себе сверх меры и подавлять остальных братьев? Бог предписал, чтобы несколько старейшин разделили между собой работу церкви, так чтобы никто не мог управлять делами по своему усмотрению, считая церковь своей собственностью и оставляя отпечаток своей личности на всей ее жизни и деятельности. Видите, когда у вас есть такое общение, о котором мы сейчас говорили, нету никакого отпечатка чьей-либо личности. Видите, есть только отпечаток Христа на церкви. Возложив ответственность на нескольких братьев, а не на одного, Бог оберегает свою церковь от любого проявления зла, причиняемого господством сильной личности. Видите, эти четыре вида хождения. У вас нету доминирования одного человека. У вас есть божественная и мистическая координация. Это что-то прекрасное, божественное, мистическое, что исходит из сердца Бога. Замысел Бога состоит в том, чтобы несколько братьев, объединившись, несли ответственность в церкви, чтобы даже в управлении ее делами они зависели друг от друга и подчинялись друг другу. Так на опыте они познают, что значит нести крест. Знаете, когда вы ходите вспять и боком, вы должны нести крест. Так они на опыте узнают, что значит нести крест, и получат возможность практически выражать истину тела Христова. Если они чтят друг друга и вверяют друг друга водительство Духа, при том, что никто не занимает место главы, а каждый относится к остальным как к таким же членам тела, как и он сам, то элемент взаимности, который является отличительной чертой церкви, будет сохранен. Правда прекрасно? Святые, почему есть проблемы в церквях? Потому что у нас нету четырех видов хождения. Именно поэтому сработники знают, проблемы есть тут, есть там. Причина, почему есть проблемы, потому что не хватает координации, в которой все являются ничем, а Христос является всем. Один человек идет лицом вперед, один идет вспять, и двое идут боком. И они не поворачиваются. Хорошо, пункт Е. Если братья с разными функциями не умеют координироваться, они будут соперничать друг с другом и даже бороться друг против друга, что может привести к разделению. Павел в послании к Филиппийцам 2:2 говорит, «Я хочу, чтобы вы мыслили одно и то же». Мне нравится это, мыслить одно и то же. Вы можете думать одно и то же? Мы все можем думать одно и то же. Что это за одно и то же? Одно и то же — это субъективное знание и переживание Христа. Вот о чем нам нужно думать. Как я могу субъективно узнать Христа? Как я могу субъективно переживать Христа? Послание к Галатам, 5 глава, стихи 25 и 26. «Если мы живем Духом, будем же и ходить Духом». И в следующем стихе вы видите проверку, ходите ли вы согласно Духу. Там говорится, «Не будем становиться тщеславными, раздражая друг друга, завидуя друг другу». Видите, это проверка, ходите ли вы Духом или нет. Если вы раздражаете друг друга, если вы завидуете друг друга, если вы тщеславны, вы не ходите Духом. Первый подпункт. Я уже говорил об этом. Когда брат, у которого есть бремя благовестия, функционирует, двигаясь прямо вперед, брат, у которого есть бремя о пасторстве, должен учиться ходить вспять. Другие святые должны следовать за этими двумя, идя боком. Два — очень драгоценный пункт. Я пометил его двумя звездочками. Ходить вспять и боком значит говорить «Аминь» служению, функции и бремени другого. Мы знаем, что есть только одно новозаветное служение, но в этом одном новозаветном служении есть функции в теле Христовом. И эти функции есть служения в одном служении тела Христова. Третий пункт. Если мы будем заботиться только о своем конкретном служении, и у нас не будет этих четырех видов хождения, то в конечном итоге мы станем проблемой в церкви. Третье послание Иоанна, стих 9, там говорится о диатрефе. И о диатрефе говорится, он любит быть первым среди братьев. Мы должны говорить «нет» этому. Это ужасная ситуация, когда вы любите быть первым среди братьев. Эти четыре вида хождения, поэтому у нас нету никого, кто есть первый. Только Христос имеет первое место и первенство. Четвертое. На том, кто идет прямо вперед, лежит ответственность следовать за Духом. Следовать за Духом. Же, мы должны применять этот вопрос координации не только в отдельной поместной церкви, но также среди церквей. Это означает, что мы последователи церквей. Знаете, когда я прочитал это, я не мог не вспомнить церкви на Тайване. Мы должны следовать за церквями на Тайване. В предписанном Богом пути у них особая функция, и в предписанном Богом пути мы знаем, что это рождение, кормление, совершенствование и созидание. Четыре вещи — рождение, кормление, совершенствование и созидание. И эти братья, я чувствую, у них есть особая функция. И нам нужно учиться ходить боком и вспять, как церкви, и следовать за церквями, у которых есть особые сильные черты. Знаете, братья могут посещать церкви. Когда я посещаю какие-то церкви, я навещаю одну церковь, и эта церковь так сильно в служении пребывает. Все святые в служении, и я просто получаю обличение и говорю, «О, мне нужно быть больше в служении. Мне нужно следовать за этими святыми». Потом вы едете в другую церковь, и эта церковь наполнена пасторством, наполнена пасторством, и вы получаете озарение, «О, мне нужно пасти людей. Мне нужно пасти». Я не буду говорить вам, что это именно за церкви, но Может быть, вы сами догадаетесь, о ком я говорю. Чудесно, чудесно. Четвертый римский пункт. Результат координации живых существ состоит в том, что они становятся горящими углями и горящими факелами. Чем больше мы координируемся вместе, тем больше мы зажигаем друг друга. Однажды я спросил брата Ли: «Брат Ли, а почему молодые люди на Тайване такие горящие?» Он сказал: «Эд, они такие горящие, потому что они зажигают друг друга». Зажигают друг друга. 13 стих из 1 главы Иезекииля говорит: «А подобие живых существ, их вид был, как горящие огненные угли, как вид факелов. Огонь ходил то туда, то сюда среди живых существ, и огонь был яркий, и из огня исходила молния». Исходила молния. Пункт А. Горение углей делает по крайней мере три вещи. Первое. Все, что не соответствует Богу и природе Бога, будет выжжено освещающим и очищающим огнем горящих углей, и останется только то, что от Бога. Два. Горение в координации делает нас пылающими, чрезвычайно горячими. Когда вы оказываетесь в такой координации, то тепловатость просто изгоняется из вашего существа. Вы становитесь пылающими, чрезвычайно горячими для Него. Третий. Горение в координации производит силу и потенциал церкви. И это горение в координации — это единодушие. А единодушие — это универсальный ключ ко всем благословениям в Новом Завете. Вы знаете, греческое слово «единодушие» — это «homotumadon». «Homotumadon». «Homo» — это одинаковый, «tumos» означает разум, воля, замысел, душа или сердце. Это означает, что у нас одинаковый разум, одинаковая воля, одинаковый замысел, одинаковая душа и одинаковое сердце. Итак, ключ и жизненный пульс молитвы, духа и слова — это то, что мы используем для распространения благовестия. Молитва, дух и слово. Ключ и жизненный пульс этого — это единодушие. Единодушие — это божественная мистическая координация, которую мы продемонстрировали. Б. Угли предназначены для горения, а факелы — для озарения. Первое. Освещающий огонь становится освещающим светом. Пункт А. Области, в которых мы были сожжены освещающим огнем, естественным образом становятся областями, в которых мы озарены и можем озарить других. Если вы осознаете, что вы человек с нечистыми губами и живете среди людей с нечистыми губами, и Серафим коснется ваших уст, и ваше беззаконие удалено, и ваш грех очищен, тогда вы можете озарять других в отношении этого переживания и в отношении этого отрывка. Вы прошли через это. Господь поработал над вами. Б. В надлежащей церковной жизни среди братьев и сестер не должно быть никакой тьмы. Все должно быть полностью озарено. Второе. Огонь не стоит на месте, а всегда движется. А. У живых существ есть огонь, потому что в своем общении они позволяют Богу свободно двигаться среди них. Б. То, что вид живых существ подобен горящему огню, указывает на то, что они имеют вид освящающего Бога. Если вы посмотрите на стихи 26 и 27, там говорится, что тот, кто был на престоле, выше чресел он выглядел, как внешность Электра, а ниже чресел это был, как вид огня. Вид огня. То, что вид живых существ подобен горящему огню, указывает на то, что они имеют вид освящающего Бога. Третий пункт. То, что огонь был яркий, указывает на то, что в своей координации живые существа предстают славными и величественными. Правда, это чудесно? Такая координация, которую мы продемонстрировали и которая показана в этом плане, проявляет нечто славное и величественное. Бенсон не помнит этого, но когда я впервые приехал в Россию, брат Ли хотел, чтобы я поехал туда с Диком и Эндрю. Я был с Бенсоном в маленькой квартире, которая у него была, и там все были так заняты, и он собирался что-то сделать, и он сказал: «О, я забыл, мне нужно остановиться и пообщаться с братьями, прежде чем я это сделаю». Он осознал, что в этот момент ему необходимо общение, ему нужно остановиться и пообщаться, прежде чем он что-либо сделает. Так легко все делать. Но когда вы заняты, вам нужно остановиться и пообщаться с теми, с кем вы координируетесь. И тогда вы покажете нечто славное и величественное. Четвертое. Сияние — это что-то обычное, а вспышка молнии — это что-то особое. Это означает, что в особое время может появиться особый свет. Это может быть какая-то чрезвычайная ситуация. Будет особый свет, который сверкает внезапно и изумляет людей. Можете себе представить? Все... Они просто изумлены. Посмотрите пятый пункт. Живые существа бегают, потому что у них есть сила и потенциал. Они бегают. Но в некоторых церквях, вместо того, чтобы бегать, они сидят. Это ужасно. Мы должны бежать. Живые существа бегут, потому что у них есть сила и потенциал. И они бегают то туда, то сюда, как вид молнии. Это книга пророка Иезекииля 1.14. Это был как вид вспышки молнии. Знаете, простите меня, я немножко отвлекусь. Есть один бегун, он бегает 100-метровку на Олимпиаде. И, по-моему, он завоевал несколько золотых медалей. Его фамилия Болт, то есть Гром. Можете себе представить? Вот какая у нас должна быть фамилия. Молния. Мы бегаем то туда, то сюда, как вид вспышки молнии. Пятый пункт. Чтобы координироваться с другими, нам нужно отрекаться от своего «я», переживая работу креста, и жить и действовать посредством Божьей благодати и Божьей силы, на которые указывают орлиные крылья. А. Мы не должны действовать или делать что-либо для выражения своего «я». Напротив, мы должны делать все в жизни Отца, с природой Отца, для выражения Отца. Это слава, и именно в этой славе все мы одно. Б. Чтобы координироваться с другими, нам нужно принимать прощающего Господа как нашу прощающую жизнь. Слава Господу, у нас есть прощающий Господь в нашем духе. И у нас есть прощающая жизнь в нашем духе. И мы можем прощать других при помощи этой прощающей жизни. И мы можем искать прощения, позволяя миру Христову быть судьей в наших сердцах. Это означает, что мы позволяем миру Христову быть арбитром в наших сердцах. Мы позволяем миру Христову быть правителем и решать все в сердцах. Это означает, что Он правит и решает все в наших сердцах и говорит: «Прости этого человека» или «Ищи прощения». Мы должны прощать других всегда, и мы должны всегда искать прощения у других. Знаете, одно из самых прекрасных зрелищ в церковной жизни иногда — это на трапезе Господней. Я вижу, как один брат проходит через весь зал, подходит к другому брату и извиняется перед ним. Он не так вот делает, но он, я знаю, он изменяется перед братом. Он не хочет принимать трапезу с плохим настроем и с духом разделения. Поэтому он хочет, чтобы у него было ясное небо с этим братом, прежде чем он примет символы. Это означает, что мир Христов является судьей в его сердце. В пункте В говорится, чтобы координироваться с другими, нам нужно положить конец идолам в нашем сердце, сочтя все утратой из-за Христа и сочтя все ссором, чтобы приобрести Христа. Знаете, в книге пророка Иезекииля 14:3 Господь сказал Иезекиилю: «Сын человеческий, эти люди поставили своих идолов в свое сердце». Они поставили своих идолов в свое сердце, Итак, идол — это не что-то внешнее, это может быть в нашем сердце. Что такое идол в нашем сердце? Идол в нашем сердце — это все, что угодно внутри нас, что мы любим больше, чем Господа Иисуса. Все, что угодно в нашем сердце, что мы любим больше Господа Иисуса — это идол. Все, что заменяет Господа в нашей жизни — это идол. Поэтому все, что мы любим больше, чем Господа Иисуса в нашей жизни — это идол. Все, что заменяет Господа в нашей жизни — это идол. Я скажу только это об этом. Эти стихи очень драгоценны. Г. Если мы будем пребывать в Боге, полагаться на Бога, обитать в Боге и выражать Бога, мы сможем координироваться друг с другом в Боге. Правда чудесно? Все эти стихи показывают нам это. Все стихи показывают. Мы пребываем в Боге, мы полагаемся на Бога, мы обитаем в Боге, мы выражаем Бога, и мы можем координироваться друг с другом в Боге. Шестой римский пункт. Живые существа следуют за Духом. Это означает, что для того, чтобы координироваться с другими в теле Христовом, нам нужно ходить Духом и согласно Духу. Пункт А. Наш Дух имеет вселенскую обширность. В нашем Духе обитает Бог, и наш Дух — это сегодняшний Иерусалим. В числах 16:22 Моисей назвал Бога Богом духов всякой плоти. Послание к Евреям 12:9 Павел называет Бога Отца Отцом духов. Отец духов с маленькой буквы. Первый пункт. Когда в Библии говорится «ваш дух», сюда включаются духи всех святых. Поэтому тут говорится «благодать нашего Господа Иисуса Христа да будет с вашим духом, братья». Это послание к Галатам 6:18. Послание к Филиппийцам 4:23. «Благодать Господа Иисуса Христа да будет с вашим духом». Второе послание к Тимофею 4:22. «Да будет Господь с твоим духом». Первое послание к Коринфянам 6:17. «Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух». Когда в Библии говорится «ваш дух», сюда включаются духи всех святых. Поэтому, если мы хотим быть едины в божественной мистической координации со всеми святыми, мы должны быть в нашем духе. Два. Посмотрите пункт 2. Это послание к Римлянам 8:16. Там говорится «сам дух свидетельствует с нашим духом», что мы дети Божьи. Вот это выражение «наш дух». Слова «наш дух» в послании к Римлянам 8:16 включает в себя дух Павла, дух Мартина Лютера, дух Джона Уэсли, дух брата Ни, ваш дух и мой дух. Правда чудесно? Святые, давайте оставаться в нашем духе. Если вы увидите, что вы уходите из духа, вы должны говорить Господу, «Господь, я хочу вернуться к Тебе в духе». И даже помолиться простой молитвой, «Господь, храни меня в моем духе, сохраняй меня в духе сегодня, Господь». Пункт Б. Послание к Ефесянам показано, что нам нужно быть в слитом духе, чтобы быть в смешивании для действительности тела Христова. Святые, было бы чудесно, если вы никогда этого не делали, помолиться над всеми стихами в послании к Ефесянам о слитом духе. Молитвенно прочитайте все эти стихи, помолитесь о них. Молитесь ими Господу. В 1 главе, в 17 стихе, там говорится «Дух мудрости и откровения». 2:22. «Мы созидаемся вместе в жилище Божье в духе». В 3:5. Тайна Христова, открыта Его святым, апостолам и пророкам в Духе. В 3:16 мы укрепляемся в нашего внутреннего человека. Это наш Дух, в котором жизнь Божья является Его жизнью. В 4:23 говорится, что мы обновляемся в Духе нашего разума. Наш слитый Дух распространяется в наш разум. Он захватывает наш разум, подчиняет наш разум, направляет наш разум и пропитывает наш разум. 5:18. Мы наполняемся в Духе. 6:18. Мы молимся во всякое время в Духе. Святые, молитесь над этими стихами. Пусть они станут частью вашего существа, и пусть Господь приведет вас больше в действительность тела Христова. И действительность тела Христова, конечно же, показана в Левите 2.4, в первом послании к Коринфянам 12.24, где говорится о церковной жизни, хлебном приношении. Это тонкая мука, смешанная с маслом. Это божественно слитое с человечеством. В первом послании к Коринфянам 12.24 говорится о том, что Бог смешал тело воедино. Это картина хлебного приношения церковной жизни. Святые. Седьмой римский пункт. Это последний пункт. Святые. Я не выписал его как вопрос, но я хотел бы, чтобы это стало вашим еще одним вопросом. Это последний пункт, и я хотел бы, чтобы вы поделились этим пунктом. И вот этот вопрос. В чем состоит глубинное значение того, чтобы координироваться с другими в координирующемся триедином Боге? В чем состоит глубинное значение того, чтобы координироваться с другими в координирующемся триедином Боге? Святые, в триедином Боге, в Божественной Троице, есть координация. Трое Божественной Троицы координируются друг с другом. Это чудесно. Где мы это видим? Мы видим это в Евангелии от Матфея 12:28. В пункте А говорится, движение Божественной Троицы с Божественной координацией в Евангелии от Матфея 12:28 — это превосходный и прекрасный пример, которому мы должны следовать. Это хороший образец, который наш глава дал нам, чтобы мы координировались как члены его тела. Господь сказал следующее в этом стихе. Он говорит, «Но если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, достигло вас Царство Божье». Вы можете сказать, «Но если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, достигло вас Царство Бога Отца». Здесь есть «Я» — это Сын, есть Дух Божий — это Дух, и есть Царство Бога Отца. Итак, Бог Сын, Бог Дух и Бог Отец. Все они связаны в координации для изгнания бесов. И вот Господь Иисус, Он — центр Божественной Троицы. Он среди фарисеев. Эти фарисеи, они делают все собой, они делают все для себя. Но вот среди них стоит Тот, кто является центром Божественной Троицы. Он делает все кем-то еще и для кого-то еще. Он делает это все Духом для Царства Бога Отца. Это подводит нас к первому пункту. В первом пункте говорится, то, как Господь изгонял бесов кем-то другим и для кого-то другого, показывает, что Он действовал не индивидуалистично, а смиренно и самоотверженно. Два. Как центр Божественной Троицы, Сын ничего не делал собой, для себя или себе. Все, что Он делал, осуществлялось Духом Божьим и для Царства Бога Отца. Знаете, я помню, как однажды брат Ли говорил это в Ирвинге. Мы с Бенсоном сидели рядом, и он говорил, и на основании Евангелия от Матфея 12:28, я просто говорю свое свидетельство. Я просто хотел сказать, брат Ли, о, я хочу, чтобы ты остановился, позволь мне просто пройтись и помолиться, это просто... Чудесно! Такая координация Божественной Троицы. Координирующаяся Божественная Троица. Третий пункт. Я хочу прочитать второй пункт еще раз. Он делал все Духом Божьим и для Царства Бога Отца. Третье. Это показывает нам гармонию, красоту и превосходство в Божественной Троице. Это показывает, что координация показывает нам гармонию, красоту и превосходство в Божественной Троице. Четвертое. Сегодня в церковной жизни тело Христово построено не в полной мере, потому что не хватает надлежащей координации. Пятое. Мы можем делать что-то согласно воле Божьей, но то, что мы делаем, следует делать не собой, а другими. Кроме того, то, что мы делаем, следует делать не для себя, а для Божьих интересов, для осуществления Божьего права на земле. Святые, каждый день нам нужно двигаться. Нам нужно выходить из самих себя и перемещаться во взаимоприсутствующего и координирующегося триединого Бога. Из чего состоит наше «Я»? В сообщениях об истине наш брат отмечает, что наше «Я» состоит из обмерщенности, честолюбия, самовозвышения и мнений и представлений. Вот что такое наше «я». Это обмерщенность, честолюбие, самовозвышение и мнение и представление. Как мы можем выйти из обмерщенности, честолюбия, самовозвышения, мнений и представлений? Нам необходимо освящающее слово. Евангелие от Иоанна 17:17 говорится: «Освети их в истине, Твое слово — истина». И в 21 стихе Господь говорит, чтобы все они были одно, как и Ты, Отец, во мне, и Я в Тебе, чтобы и они были в нас. Поэтому нам нужно выходить из себя и перемещаться в божественных нас. На практике мы выходим из самих себя и входим в взаимоприсутствующего и координирующегося триединого Бога посредством Слова, потому что Слово есть истина. И в Евангелии от Иоанна 6:63 Господь говорит: «Слова, которые я говорю вам, — это дух и жизнь». Нам нужно освящающее слово, которое не просто отделяет нас для Бога, но пропитывает нас Богом. И это слово становится ремой, которое становится для нас духом и жизнью и выводит нас из нашего растленного «я» во взаимоприсутствующего и координирующегося триединого Бога. И поскольку мы находимся в координирующемся триедином Боге, мы видим прекрасную картину координации здесь. Это четыре живых существа. Правда это чудесно, братья и сестры? Пусть Господь сделает это действительностью во всех церквях. Если есть проблемы где-либо, это все из-за недостатка координации. Пусть Господь ведет нас в действительность координации четырех живых существ. Хорошо, теперь мы сделаем следующее. Мы помолимся минуту или около того, и потом один из соработников поделится, скажет короткое слово, а после этого святые выйдут и будут свидетельствовать. И эти святые должны быть от 30 лет и выше. Вы, наверное, подумаете, что это дискриминация. Но в любом случае, у нас есть причина на это. Вам должно быть более 30, если вы хотите сегодня поделиться. Если вам 29, просто наслаждайтесь Господом и слушайтесь. Если вам 29, двигайтесь вспять. Хорошо, если вы свидетельствуете, тогда вам должно быть больше 30. Давайте помолимся минуту, и потом один из работников скажет слово.